положить на мили с приборы. Я его что?
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 22 августа. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» на голосование ставим и на обсуждение берем одну тему. Но сначала давайте про пробки. Сначала посмотрим, что там на московских дорогах. Ведь традиционно по пятницам в это время максимальные пробки. Прямо сейчас в 6 баллов оценивается ситуация, при том, что в прогнозах ничего более 5-бальных пробок не было. Значит, смотрите, 6 баллов прямо сейчас. Пока прогноз не пересматривают. Многокилометровая пробка, значит, соответственно, на внутреннем третьем кольце. Она еще до Автозаводской начинается. А причина этой пробки где-то в Лужниках. И вот от Лужников до Автозаводской нормального движения нет. Серьезные сложности в районе Лефортовского тоннеля. Как я понимаю, речь идет про внутреннее, извините, третье кольцо. Там многокилометровые. Ну, не знаю насчет многокилометровой, но 2-3 километра точно пробка есть. Имейте это в виду. Есть проблемы при движении по шоссе энтузиастов как раз от третьего кольца в сторону выезда из города. Видимо, до метро Авиамоторная как минимум сложности с движением. Дальше уже меньше сложностей, но до метро шоссе энтузиастов нормальной скорости при этом ожидать не приходится. Внешнее Садовое кольцо в районе Красных Ворот сильно замедляется. Внутреннее Садовое очень сильно замедляется от Таганской в сторону Павелецкой. Еще раз напомню, 6 баллов, при том, что по прогнозам до 8 вечера, ну, как я понимаю, до половины 8 нам обещают всего 5-бальные пробки. Пока 6 баллов, и вот уже примерно полчаса. Еще срочные сообщения, список новых названий и фамилий в, соответственно, реестре иностранных агентов. Это обычно бывает в новостях за пятницу, примерно в это время. В этом списке теперь и политолог Сергей Марков. Об этом пишет агентство РИА Новости. Еще срочное сообщение. Армения активно готовится к реализации маршрута Трампа со ссылкой на министра, пишет агентство РИА Новости. ТАСС пишет про опасность атаки БПЛА, которые отменили в Орловской области. Это из срочных сообщений, которые прямо сейчас, соответственно, приходят. И вот со ссылкой на телевидение ТАСС пишет, что Словакия может обжаловать запрет Еврокомиссии на импорт газа из Российской Федерации, если не получит компенсацию. Все. Это новости, которые прямо сейчас на лентах информационных агентств. А теперь тема, которую мы обсуждаем. Это новация, которая ждет нас чуть больше, чем через неделю. Центробанк утвердил 9 критериев для проверок банками снятия наличных в банкоматах. Значит, если вы с 1 сентября приходите к банкомату и пытаетесь снимать деньги, то банк будет оценивать вероятность, возможность выдачи вам денег, исходя из вот этих критериев. Как я понимаю, но мы сейчас разберемся, правильно ли я это понимаю, есть 9 критериев, и, соответственно, по этим критериям банки будут принимать решение, выдавать вам деньги или не выдавать, или предложить вам прийти за деньгами, к примеру, в офис банка. Ну, что-то подобное, видимо. Голосование, которое мы запускаем в телеграм-канале радиостанции «Говорит Москва», соответственно, телеграм-канал «Радио говорит МСК», латиницей в одно слово. Давайте посмотрим на это голосование. Вот оно. Вступают в силу новые правила Банка России, призванные защитить клиентов от мошенников при снятии наличных в банкоматах. Как вы думаете, будет ли это для вас полезно? Да, безопасность моих денег повысится. Первый вариант. Второй. Безопасность денег может и повыситься, но проблем может быть больше. Второй вариант. Третий вариант. Нет, с безопасностью мне не ясно, а вот проблемы с получением наличных ожидаю. Четвертый вариант. Я об этом не думаю. Запустили голосование. Больше 100 человек уже проголосовали. Присоединяйтесь к этому обсуждению. Давайте я не буду зачитывать все эти 9 критериев. Так или иначе, мы проговорим это в обсуждении. В студии уже советник налоговой службы первого ранга, старший партнер компании О2 консалтинг и кандидат экономических наук Татьяна Сафонова. Татьяна Юрьевна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, у Татьяны Сафоновой, она не одна пришла, она с приказом пришла. Поэтому у вас есть вся информация о том, что это за критерии для проверок банками. Вот меня как гражданина или вас как гражданки, человека, который подходит к банкомату и пытается получить оттуда наличные деньги. Так что это за критерий?
Ну, скорее, это не проверка вас как человека, сколько анализ вашей поведенческой модели на предмет того, насколько она для вас характерна или как-то радикально выбивается из вашего обычного поведения, которое они анализируют по тем данным, которые у них есть. Прежде всего, да? То есть первый же критерий – это необычность вашего поведения. То есть вы, например, снимаете деньги, пытаетесь снять как-то глубокой ночью, либо в совершенно каком-то нехарактерном для вас месте, либо сумма запроса от вас как-то очень отличается, она крупная, или вот вы никогда не снимали и вдруг пришли снимать.
Подождите, ну вот вы начали это обсуждать, и сразу же возникает масса вопросов в этой связи. Потому что обычно... Деньги вдруг тебе могут понадобиться в необычном месте, в необычном количестве. И получается, что ровно тогда ты можешь их не получить. Так, что ли?
Ну, получается, что да. То есть, если вы начинаете вести себя неким необычным с точки зрения банка образом, исходя из его моделей, то они предполагают, что, возможно, вы под чьим-то влиянием находитесь. Это такой очень... как бы условные как бы, критерии, которые, в принципе, могут сыграть как вам на руку, то есть вы действительно под таким влиянием находитесь, вас куда-то вывезли в лесополосу и там пытаются в банкомате с вас деньги получить. А может быть, это абсолютно и характерная ситуация, причем...
Нет, подождите, но ведь, если я правильно понимаю, все это теперь будет работать в автоматическом режиме, и тогда получается, что если вдруг возникают вопросы у банка, ну вот потому что ты не в том месте, не в том количестве, как обычно, пытаешься получить деньги, то ты уже, значит, не получишь деньги.
Вы знаете, здесь нельзя говорить, что это прям вот must и будет только так. Угу. Потому что здесь за банками регулятор оставляет возможность подстройки ситуации. Может быть, будет какая-то условный анализ того, что происходит. Может быть, это не будет так жестко, но каждый банк будет вести это управление вашими рисками, исходя из своего понимания справедливости и норм поведения. Вот это вот условность, сослагательность.
Но это же очень субъективно, как
да,
я понимаю.
Да, это очень субъективно, но вообще поведение людей субъективно, и попытка их проанализировать и какие-то модели на основании их поведения выстроить, они всегда субъективны, да? То есть там яркий пример, когда вы неожиданно там что-то узнали в интернете про какой-то товар или квартиру, и вам тут же посыпалась там куча рекламы, исходя из того, что вас это интересует, а вас может вообще это не интересовать. Поэтому вообще все поведенческие модели, на основании которых строятся рекламные истории или какие-то ограничительные истории, они, конечно, очень условные и с большим количеством ошибок, особенно на первой стадии.
Так, еще вопрос. Значит, Александр 698 уже говорит, значит, ну, как это обычно бывает, да, большую сумму? Я копил, накопил. И тут я прихожу, хочу снять и не смогу, что ли?
Ну, понимаете, здесь они еще от чего отталкиваются? Вот вы копили большую сумму, пришли и хотите ее снять. Вопрос, а зачем, с их точки зрения, вам ее снимать? Она вам будет, вам положить ее под матрас, она вам будет греть душу?
Так как вот вы с приказом пришли, это понятно, вот как это, я копил и накопил, это какая сумма? Или это каждому человеку, что называется, банк будет присваивать отдельный вариант, максимального варианта наличия денег, которые можно снять?
Ну, в приказе, честно говоря, сумм нет, но вообще сейчас речь идет о порядка 200 тысячах рублей. Все, что превышает сумму в 200 тысяч рублей, считается крупной. Угу. И если мы посмотрим там на следующие критерии, честно говоря, они еще более одиозны.
О, да.
Чем те, с которого мы начали. То есть с первого критерия, говорящего о нестандартности поведения человека. Вот второй критерий там, и последующий, мне, например, кажется, гораздо, там, четвертый, например, абсолютно нормальными. То есть, там,
к примеру, что это за критерии?
Ну, к примеру, вот они говорят о том, что вам предоставили кредит, и вы пришли его снимать.
Действительно вот, подозрительно.
Это очень подозрительно. Или вам увеличили сумму.
Вы искали денег, нашли и решили ими пользоваться.
Да, и это подозрительно. Да. Потому что в данном случае, мне кажется, они вот все-таки исходят из той логики, что наличные деньги вам нужны в каких-то одиозных ситуациях, потому что обычно вы платите безналичные.
Вот это тоже хороший вопрос, потому что так или иначе, ведь речь не идет о возможности пользоваться этими деньгами в принципе. Речь идет о попытках перевести безналичные деньги в наличные. Чего-то такого внезапно внезапного, по идее, быть не должно. Это Татьяна Сафонова. К нам присоединился Павел Вишаев, генеральный директор компании FinHelp и эксперт по финансам в Московском отделении «Опоры России». Павел Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Значит, давайте, мы уже просто с Татьяной Сафоновой, пока вас не было, начали эту историю обсуждать. Что вы думаете по поводу этих новых критериев для проверок банками снятия наличных в банкоматах? К чему это приведет, на ваш взгляд?
Мне кажется, что здесь повлияет на людей, которые, например, отправляются в отпуск, отправляются в командировку, и берем обычный пример, что ему пришли отпускные деньги, которые он хочет, например, перевести в валюту, потому что зарубежные карты не работают.
Но подождите, да. Здесь нет ничего срочного? Да. Тут же я вас прерву и скажу, что нет ничего срочного, идите в банк и сделайте все это. И тогда вопросов не будет.
Да, но, как правило, например, бухгалтерия собственнику бизнеса переводит деньги обычно в последний момент, вот прям вот горячо-горячо, и человек может остаться без денег. Поэтому бухгалтериям именно компании нужно будет и самим людям более предусмотрительно относиться к своим деньгам. С точки зрения же бизнеса и с малым, средним, с которым я работаю, и по опоре, это повлияет только на бизнесы, которые находятся, даже сказал бы, в черной зоне, да, которые помогают где-то людям получать кредиты, которые те не планируют получать, и там вся эта схематика, она на это заточена.
То есть это ударит по мошенникам?
Да, да. Да.
Нет, ну а мы как раз пытаемся понять, а не ударит ли это по другим?
По другим, я думаю, что просто все к этому и адаптируются, и банки, и люди, но именно вот на общий сегмент бизнеса это, конечно, не повлияет, потому что уже многие-многие компании много-много лет работают в белой зоне.
Подождите, при чем тут белая зона, я не очень понимаю, возвращаясь к тому, что говорила Татьяна Сафонова, когда начала зачитывать варианты подозрительного по нынешним вариантам, по нынешним условиям, что ли, с 1 сентября поведения. Неважно ведь, в какой ты зоне, если говорят, что ты приходишь, берешь не ту сумму, которую обычно, не в то время, которое обычно. Разве это не проблема? Ведь именно необычная сумма в необычное время – это и есть то, ради чего ты идешь к банкомату.
Совершенно верно. Совершенно верно. И я даже, когда ехал на эфир, я думаю, вот, да, например, вот мне нужны деньги в поездку или еще какие-то, то я могу получить много-много неудобств. А вдруг отделение банка на следующий день не работает?
То есть мы даже уже не говорим о том, чтобы в отделение банка сразу пойти. А вдруг действительно завтра суббота, и что-нибудь не работает? Тогда дальше. Теперь еще скажите, давайте, Татьяна Сафонова, раз уж вы начали по списку идти, а там просто в списке есть еще интересные детали.
Там есть интересный такой случай рассматривается. Это поступление денежных средств на сумму более 200 тысяч рублей на банковский счет физического лица, который хочет их снять, с его же собственного счета, но в другой кредитной организации. Ну, то есть, например, он перевел, а мы сейчас, поскольку это очень легко делать, у всех в телефонах приложения многих банков, мы размещаем деньги на те накопительные счета, на которых проценты больше, и мы регулярно там в течение даже нескольких дней можем перекидывать эти суммы, и, в принципе, для некоторых людей 200 тысяч – это не такая уж большая сумма. И если он это перевел, и, с этого, и например, он видит банкомат этого банка, понимаешь, что там без комиссии идет, пытается снять, и он получит определенную проблему. Понятно, что это
тоже
против
дроперов. Извините, вот вы говорите, в сегодняшнем разговоре это важно. Вы говорите, он получит или он может получить? Вот вероятность.
Да, вот он может получить, а может не получить. Понятно, что это на то, чтобы, если, например, дроперы, мошенники начинают переводить между разными картами деньги, но ведь у обычных людей тоже такие ситуации могут случаться. И вообще, если посмотреть, я, например, думаю, это не только может быть, если вам нужны деньги для получения, для покупки валюты в отпуск, а, например, ну, как бы, что греха таить? У нас расчеты вообще-то в наличной валюте, в наличности не запрещены.
Не только это. Ирена прямо сейчас, 480-я, рассказывает, как они на даче делали навес для машины.
Да. То есть расчеты в наличных не запрещены.
Нет, дело даже не в этом. Вы же понимаете, что могут быть проблемы с мобильным интернетом.
Да, тем более сейчас.
Вот Ирена и рассказывает, интернета не было, не могла открыть банковское приложение, поехали срочно в банкомат, а сумма-то была кругленькая.
Да. Тем более сейчас, вот действительно, это, такие деньги могут быть нужны, вы можете покупать и какие-то мебели, какие-то услуги, и за ремонт кому-то платить в наличных. У нас вообще-то наличный оборот, он такой вполне себе объемный. И вдруг таким образом его ограничить в определенной степени, это, конечно, Интересно.
Тут еще интересно. Скажите, пожалуйста, вот что вы думаете, Павел Вишаев? Значит, 401 о собственном опыте рассказывает, а, судя по всему, таких опытов будет больше. Он говорит, меня так на год забанили однажды. Мол, а потом, правда, подарки делали в виде бесплатных подписок, но не получится ли так, что в результате многие люди могут лишиться простого доступа к собственным деньгам надолго?
К сожалению, такое может быть, действительно, да, потому что если счет у такого человека заблокируется, например, то при открытии счета в другом банке или просто использовании эта информация может быть передана, и у него могут быть точно такие же сложности. И таких сейчас случаев, их стало гораздо-гораздо больше, и наше такое удобство, простота банковской системы, которая у нас одна из лучших в мире в плане удобства, в плане скорости,
да,
она, конечно, с учетом этих нововведений может очень сильно и замедлиться, и потеряться.
А вообще, вот возвращаясь к истории с вот этой Ирена, то, что рассказала, раз уж рассказали, раз уж это прозвучало, давайте попытаемся спрогнозировать, что ли, или попытаться понять, а как правильно делать себе на даче навес для машины с 1 сентября 2025 года. Допустим, представим себе ситуацию. Я, правда, не знаю, сколько стоят навесы, но я уверен, что, учитывая, что навесы бывают разные, наверняка существуют навесы, скажем, которые стоят более 200 тысяч рублей. Вот предположим, что наш навес стоит 250. Вот, значит, в субботу придут ремонтники и ставят навес за 250. Мы не знаем, будет ли работать мобильный интернет. Мы понимаем, что нам надо будет заплатить более 200 тысяч рублей. Получается, что заранее брать деньги где-то в банкомате, идти в офис банка для гарантии заранее, для того, чтобы эту сумму обналичить. Каким образом?
Получается, что если человек не хочет получить какого-то стресса, неудобства, написания расписок перед этими строителями или еще что-нибудь, то ему нужно будет заблаговременно, еще в начале недели, об этом подумать, их снять.
То есть все-таки так?
Получается так.
Тот же вопрос Татьяны Сафоновой.
Ну, нам сейчас говорят о том, что...
Тут важно еще не просто снять, но еще и снять заранее.
Да, в связи с тем, что сейчас действительно интернет работает плохо, вообще рекомендуется иметь определенное количество наличных денежных средств дома для того, чтобы проводить какие-то срочные платежи. Если вы уже планируете какие-то крупные траты, то в данной ситуации действительно, вероятно, заблаговременно эти деньги снять, либо в банкомате, если не получается, идете в банк и снимаете эти денежные средства. Я вот была пару дней назад в банке и видела такую картину, как очень-очень пожилая женщина, еле практически двигающаяся, приползла в Сбербанк и долго выбирала, значит, услугу. Думаю, интересно, а что же ей надо? Снятие наличных. То есть она пришла снимать наличные именно в банк, в кассу.
Ну, с другой стороны, понятно, что пожилым людям наличные, во всяком случае, с их точки зрения, нужны чаще, чем безналичные, потому что не все безналичной форме доверяют. Это, кстати, отдельный вопрос, потому что уже кто-то из слушателей написал, а не получится ли так, что если сейчас пожилые не доверяют безналичным расчетам, то благодаря вот этим ограничениям и борьбе с мошенничеством безналичным расчетам станут не доверять и люди помоложе.
Ну, не то, что не доверять, а перейдут в большей степени
в меньшей на наличные... степени доверять, хорошо.
Да, они перейдут на наличные расчеты. То есть, таким образом, фактически, мы стимулируем развитие наличных расчетов и уход от безналичных расчетов в наличные.
Павел Вишаев?
Я полностью согласен. Это получается, что нас вынуждено готовить к тому, чтобы у нас всегда были НЗ в наличной валюте. И не какие-то небольшие, а достаточно существенные.
Вот эта вот достаточная существенность тоже не очень понятна. Вот, например, 544-й. Я, говорит, машину собираюсь купить, почему-то переводить деньги не вариант. Не знаю, не объясняет человек. Нужно снять, потом через банкомат на карту владельца перечислять деньги. Вот какая-то странная очень схема. Но, понимаете, вы не очень понятную схему, насколько я понимаю, выбираете, а потом говорите, и как же мне поступать с 2 миллионами рублей? Что это за схема? Как вы понимаете, Татьяна Сафонова?
Ну, если вообще сделки между двумя физическими лицами могут заключаться в простой устной форме, даже без договора, и денежные средства могут передаваться.
Любым
это не запрещено
способом, да.
Абсолютно. У нас нет ограничений на расчеты в наличных деньгах между физическими лицами. И если это продавец, например, не юридическое лицо, а физическое, такая сделка вполне себе легальна. и она вполне себе может существовать. Но с учетом того, что мы с вами обсуждаем, реализовать ее будет несколько проблематично, к ней придется готовиться.
Я так понимаю, что главные проблемы могут возникнуть у того, на чей счет эти деньги придут? Или нет? Или все-таки проблемы могут быть у всех?
Нет, проблемы могут быть у всех, и может не быть ни у кого.
Это, к сожалению, тоже важно.
Очень субъективная ситуация. На самом деле, если человек продает свой автомобиль за наличные денежные средства, он может получить их на карту, может получить наличными, но если он их задекларировал, если он, правда, владеет автомобилем,
да, но декларировать, там больше определенного... декларировать надо сильно позже.
Во-первых, позже, во-вторых, только в том случае, если он владеет им там меньше определенного тоже периода важно. Времени. Поэтому здесь проблем может и ни у кого не возникнуть, потому что сделка сама по себе легальная. Но в процессе ее реализации могут какие-то случиться обстоятельства, которые не позволят ее своевременно и легко провести, ровно потому что окажутся какие-то вот такие ограничения.
Чтобы все собравшиеся, и я тоже, знали, почем нынче навесы. Нам пишет 54-й, что навес стоит 350, но, как я и говорил, навесы разные, потому что Ирена говорит, сумму угадали. Значит, у Ирены как раз 250 навеса. Еще раз, разные они бывают. Григорий говорит, нужно ночью снимать небольшие суммы денег в неожиданных местах несколько раз. Чтобы не пить много яда постоянно, чтобы не отравиться. Вот какая-то такая история. А может быть, действительно такая история будет более эффективной, если тебе нужна большая сумма, то лучше посетить несколько банкоматов в условиях, когда ты хочешь эту сумму гарантированно получить, но уже точно не попадешь в офис.
Я вот думаю, как раз это будет очень даже знаком о том, что вы ведете себя нестандартно. Вы бегаете по разным банкоматам, кстати, да, снимаете это наличные деньги, поведение. Это будет странным поведением, они их точно где-нибудь на втором или третьим заблокируют. Там есть, кстати, еще интересные критерии, которые тоже у меня вызывают определенные вопросы.
Например, там много вопросов, да.
Наличие информации, полученной от операторов связи, о том, что вы последнее время ведете много странных переговоров.
А вот подождите, опять же, это очень важный вопрос на самом деле, потому что, значит, представим себе ситуацию, которую кто-то из наших слушателей описывал, ну, в принципе, она представимая ситуация. Тебе вдруг понадобилась некая сумма. Следовательно, ты идешь в ближайший банкомат, и эта сумма отличается от тех сумм, которые ты обычно раньше, значит, снимал в банкоматах. То есть, вроде как, все уже подозрительно. И тут откуда у банка будет информация в этот момент, что делал я по телефону в предыдущие несколько дней?
Вот это хороший вопрос, тем более с учетом законодательства о защите персональных данных.
И закона о связи.
Откуда, в принципе, у банка может появиться информация о том, что я получаю какие-то нетипичные сообщения в мессенджерах, то есть о том, что у меня ведутся телефонные переговоры с каких-то подвижных радиотелефонной связи. То есть... И тут мы узнали, что мы все под колпаком.
Ну, мы еще не узнали. Мы не знаем, как это будет работать. Но это вот требует от банков. Пишу. Будут ли они это делать, смогут ли они это делать? А главное, смогут ли они это делать вот в онлайн-режиме? Это ведь отдельная история. Тут ведь нигде не написано, что банк должен это сделать в момент, когда я запрашиваю деньги. Или нет?
Я думаю, что если они будут реализовывать эти методы риск-менеджмента, они будут реализованы именно так, что в момент запроса на эти деньги в банкомате автоматически будут подключаться базы данных, будут проходиться проверки, либо запрос будет пропускаться, либо он не будет пропускаться. Это будет, конечно, автоматизировано все.
Это будет какая-то система автоматизированных консультаций разных баз данных, мобильных операторов и банковских структур.
Доступ к базам данных автоматический, который будет в какой-то момент выдавать, ну, надеюсь, не список моих телефонных разговоров, а хотя бы просто выкидывать красный флажок, что таковой факт имел место быть.
Это уже известно, что вот такие базы при передаче персональных данных могут обмениваться именно такой информацией.
Да.
Можно, нельзя? Не более того. Да. Так, 724-й, вы спрашиваете, откуда? Ответ – оттуда. Вот, значит, это 724-й, значит, 724-й еще пишет, ну ладно, голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Что вы ожидаете от новой системы, которая заработает с 1 сентября 2025 года, с новой системы контроля за снятием наличных в банкоматах? Голосование продолжается. Через несколько минут мы продолжим обсуждение, а прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжение обсуждения.
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя Правда. Правда.
Мы продолжаем. Пятница, 22 августа, сейчас 17:35. Меня зовут Юрий Будкин. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в рамках программы «Своя правда» обсуждаем новые условия проверок банками снятия наличных в банкоматах, которые заработают с 1 сентября 2025 года. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Соответственно, мы его выложили в 17:00. Давайте, уже 250 человек проголосовали. Присоединяйтесь. Мы спрашиваем, будет ли полезно для вас то, что новые правила вступают с 1 сентября. Они, напомню, призваны защитить клиентов от мошенников при снятии наличных в банкоматах. Итак, от этого безопасность моих денег повысится. Это будет мне полезно. Первый вариант. Второй вариант. Безопасность повысится, но проблем может быть больше. Третий вариант. Не будет это для меня полезно. С безопасностью не ясно, а вот проблемы с получением наличных жду. Четвертый вариант. Не думаю об этом вообще. Запустили голосование. Параллельно следим. Как запустили? Полчаса уже как идет голосование. Через 20 минут будем итоги подводить. Параллельно следим за пробками на московских дорогах. Они по-прежнему шестибальные, при том, что нам не обещали шестибальных пробок. В прогнозах по-прежнему фигурируют 3 часа пятибальных пробок с 5 до 7 вечера. Прямо сейчас шестибальные пробки, особенные сложности при пересечении по вылетным магистралям Московской кольцевой автодороги, серьезные проблемы на западе на Московской кольцевой автодороге. Что-то там произошло на пересечении МКАД-Рублевка, из-за чего очень серьезные, причем бордового цвета, многокилометровые пробки на Московской кольцевой автодороге. Вот, например, на внутреннем МКАДе эта пробка начинается еще до пересечения с Можайским шоссе. То есть это километров, я не знаю, может быть, 10, может быть, даже 15 километров бордового цвета. Еще раз пробка, то есть совсем медленно едут там автомобили. В целом, шестибальные пробки, еще раз напомню, пятибальные нам обещают как минимум до 7 вечера. В 8 вечера по прогнозам в городе будут пробки в 4 балла. Теперь срочное сообщение. Трамп заявляет, что узнал об обыске у своего бывшего помощника по национальной безопасности из новостей. Об этом пишет агентство ТАСС. Тут же Трамп на ленте агентства РИА Новости. Тот говорит, что предпочел бы не присутствовать на возможной встрече Путина и Зеленского. Речь идет о том, что сказал Трамп журналистам. Вот прямая цитата. Еще раз напомню. По РИА Новостям. Посмотрим, нужно ли мне там быть. Я бы предпочел не присутствовать. Хотелось бы, чтобы они встретились и попробовали к чему-то прийти, но тем временем они продолжают воевать. Это цитата Трампа, которую я привожу из сообщения агентства РИА Новости. Напомню, в России Роскомнадзор требует, чтобы мы всегда говорили о том, что Россия ведет специальную военную операцию. Тема, которую мы обсуждаем, критерии для проверок банками снятия наличных в банкоматах. Голосование запустили. У нас в студии, напомню, Татьяна Сафонова, советник налоговой службы первого ранга, старший партнер компании «О2 Консалтинг» и кандидат экономических наук. Павел Вишаев, генеральный директор компании «Финхелп», эксперт по финансам Московского отделения «Опоры России». Итак, много наши слушатели пишут. Значит, вот, например, 123-му кажется, что логичнее фокусировать внимание не на тех, кто хочет снять, а тех, кто хочет положить наличные. Я все-таки напомню... Просто, видите, люди не очень внимательно слушают, наверное, потому что исходник вот какой. Это критерии для проверок банками снятия наличных в банкомате для того, чтобы... разобраться, не признаки ли, нет ли признаков мошенничества или воздействия мошенников на того, кто снимает деньги в банкомате в данный момент. Это ведь не про то, насколько хороши эти деньги, насколько чисты эти деньги, насколько правильные эти деньги. Это история попытки защитить людей, насколько я понимаю, от того, чтобы они свои деньги не потеряли. Вот в этом смысле, Татьяна Сафонова, люди, вот они на другое немножко обращают внимание, люди не понимают, что их пытаются защитить?
Ну да, наверное, вопрос, хотим ли мы, чтобы нас защищали от самих себя, вопрос крайне философский, здесь мы можем вспомнить ряд антиутопий, я, например, очень люблю...
Нет, ну тут уже пишут, пельмени разлепить, дым, значит, в трубу, дрова в исходное вернуть, отменят банковские карты, вернемся к лаптям и молотилке, но это ведь не про то,
или нет, получается... Нет, это как раз в обратную совершенно сторону, когда умный холодильник будет решать за нас, заказывать нам...
Кстати, да.
Шоколадки или нет, потому что у нас, видите, сахар в крови высоковат, и, пожалуй, нам он не будет нам шоколадки заказывать.
Да, а вот деньги вам сейчас не нужны, как бы говорит
да,
вам в ответ.
Да, деньги вам сейчас не нужны, мне такое ощущение, что вы их не для себя берете, и как-то, мне кажется, вы как-то не в себе слегка. Вопрос Хорошо это или плохо? Для кого-то, может, хорошо, а для кого-то как бы совсем нехорошо.
Павел Вишаев, с вашей точки зрения, люди не понимают, что о них заботятся?
Я думаю, что да, и в то же время любая новость, любой новый закон у нас воспринимается не в плюс. Да, ищется всегда подвох, всегда ищется какая-то определенная сложность, даже когда это какая-то хорошая история. Например, даже, вроде бы вот недавно вышел еще в прошлом году закон про повышение НДФЛ, но и прогрессивная шкала для всех, но многие бухгалтера в компаниях, которые вроде бы должны знать, что НДФЛ на дивиденды он не изменился, они начали делать какие-то сложные операции, они стали выводить деньги, просто даже не почитав закон. Мне сказали где-то, что это будет хуже, поэтому на всякий случай.
Нет, ну, да. Лучше сделать больше, чем меньше.
Да.
Не договорить, не доделать, ну и так далее. Тут еще одна история. Виталий говорит, ведь совсем недавно были новости, что вот не так просто рассчитываться наличными надо. А то не тому денег наличных дашь, и получится, что ты кого-то неправильного финансируешь. И получается тогда и с безналичными деньгами проблема, и с наличными деньгами, Татьяна Сафонова.
Но безналичные проще отследить, кого вы их передали. Кому вы передали наличные, там же свечку никто не держит.
Нет, просто чуть раньше вы же говорили о том, что ситуация складывается так, что в какой-то момент ты все-таки должен снять деньги и иметь наличные для того, чтобы рассчитываться с кем-то.
Да, но при этом, если бы ты рассчитывался безналичными, и это был бы человек, которого не надо было бы финансировать, то отследить такую операцию гораздо проще, чем наличные. Вообще у нас наличный оборот очень активный, именно потому что он практически неконтролируемый. И этим действительно многие пользуются, злоупотребляют, кто-то прям в мошеннических целях, кто-то просто в целях каких-то не таких уж плохих, но просто вот так удобнее там...
Нет, понимаете, тут немножко другая история. Вот 398-й, например, пишет: для заботы есть родители. Обо мне 45-летним заботиться не надо. Я никому не верю и не буду. Я пережил 90-е и нулевые. Что мне эти мошенники и государство? Но, с другой стороны, мы довольно часто сталкиваемся с людьми и понимаем, откуда берутся разговоры на эту тему, которые, может быть, тоже до этого никому не верили, но в результате попали в ситуацию, при которой они остались без денег, недвижимости или чего-то еще. Вот эта история, когда человек говорит: не надо обо мне заботиться, а потом, когда, не дай бог, но с ним что-то происходит, он говорит: государство, а почему ты меня не защитило? С вашей точки зрения, Павел Вишаев, а как эту проблему можно решить?
Безусловно, здесь не хочется надеяться, то, что вот этот первый этап внедрения, сентябрь месяц, который выглядит таким страшным, горячим в плане наличных денежных средств, то, что эти инструменты, эти механизмы, они все же подкрутятся. Да, подкрутятся, и это будет именно какой-то небольшой процент людей, да, которые как-то пострадают, но потом система будет такой самоорганизовывающейся.
Ну, понятно, она научится на своих ошибках и ошибок допускать не будет. То есть то, о чем мы сейчас говорим, как возможные проблемы, это скорее ошибки системы, если они будут, Татьяна Сафонова.
Ну да, но потом смотрите, статистика-то не очень хорошая, ущерб-то высокий. То есть там несколько...
Нет, ну то есть люди, которые говорят, это не проблема, они не
это
понимают
проблема.
Проблемы?
Нет, это проблема, потому что есть статистика. Мошеннических действий много, убытки существенные. Есть нейролингвистическое программирование, это есть люди, которые ему подвержены. И действительно, защита здесь определенная нужна. Но вопрос, какому проценту населения? Даже если она нужна пожилому населению, незначительному проценту, все равно она имеет право на существование. Она должна работать хорошо. Первое, понятно, она будет работать не очень хорошо. Потом она станет самонастраивающейся, и определенная категория населения действительно будет защищена. Мы увидим по статистике, сократится количество мошенничества, потерь или не сократится. Если не сократится, значит, система не работает. Если сократится, значит, она работает и имеет право на существование. Но просто в России есть хорошая поговорка: благими намерениями мастится дорога в ад. И такие поговорки, они выражают народную мудрость.
Все зависит от того, насколько ты настойчиво продолжаешь движение, с другой стороны.
Не знаю, такая поговорка, она отражает как бы российскую мудрость, и вот, видимо, эта российская мудрость и проявляется.
Татьяна Сафонова, Павел Вишаев, прошу.
Но в то же время, по данным ЦБ, по статистике, именно денег, которые были похищены, и именно через банкоматы, там цифры... идут за десятки миллиардов рублей, там порядка 22 миллиардов рублей, если я не ошибаюсь, а это существенная сумма. И это существенная сумма как раз людей, которые потом придут в банк, придут в полицию и скажут, а вот... Могли бы как-то и позаботиться. Почему вы не ловите этих мошенников?
123-й пишет, правильнее было бы властям призывать всех граждан активно уходить от наличных расчетов и расплачиваться исключительно безналом, тем более, что к этому все и идет. Но мы же понимаем, что есть еще определенные объективные причины, из-за которых не всегда эти самые безналичные расчеты возможны. Или что-то можно было бы сделать, чтобы вот, например, как это было, в каком-то, по-моему, подмосковном автобусе, вроде как и интернета нет. А при этом заплатить можно, правда, деньги у тебя возьмут потом, через несколько часов. Татьяна Сафонова. Может быть, технологии уже существуют?
Это технология цифрового рубля, вы сейчас рассказали. Цифровой рубль как раз и был придуман для того, чтобы можно было расплачиваться, даже если нет интернета, а транзакция происходит позже, когда ты попадаешь в периметр интернета. Наверное, такие варианты тоже хороши, но здесь как бы... комплекс целой операции и, в принципе, запретить наличные расчеты, я считаю, это было бы совершенно неправильно. Оставить только безналичные, контролируемые, тоже это не всем удобно. Но поскольку действительно статистика по мошенничеству высокая, и с этим нужно что-то делать, и люди придут, может быть, даже не столько в банк, сколько в правоохранительные органы, начнут задавать вопрос, почему мошенников не ловите, возникает вопрос, как их ловить. И вот система отлова этих операций, вот это как вариант, посмотрим, как работать будет.
Люди, которые столкнулись, они чуть иначе пишут. Вот, например, 562-й, моего отца, которого я инструктировал раз 50, все-таки в ловушку тот попал, и мне пришлось все разгребать, поэтому, говорит, давайте все делать прозрачным и подконтрольным. Это человек, который столкнулся, в отличие, видимо, от тех, которые не столкнулись. Вот, например, 398-й пишет, так ловите мошенников. Ну вот, и тогда проблема будет решена. Виталий 618-й говорит, а не смогут ли такие меры стать ударом по престижу и имиджу банковской системы России? Кстати, хороший вопрос у 724-го. Банкам это выгодно? То, что вводится, или это дополнительная нагрузка на банки, которую в итоге, как-то обычно в таких случаях бывает, конечный потребитель будет оплачивать. Что скажете?
С одной стороны, банкам это невыгодно, потому что построение таких систем, оно требует денежных вложений, и им придется в это вкладываться. С другой стороны, период охлаждения в 3 дня дает им возможность удержать у себя деньги на этот период при высокой процентной ставке. Чем позже ты забираешь деньги, тем для банка лучше. Поэтому здесь вопрос баланса плюсов и минусов для банка. Но я думаю, что здесь будет минусов больше, чем плюсов.
Тут еще важные детали, которые вот сейчас вы частично упомянули, а мы ведь, в общем, с начала программы об этом не говорили. Если в том, что делаете вы у банкомата, с точки зрения банка, было что-то подозрительное, вас ведь не совсем отправят, насколько я понимаю. Речь идет о том, что, значит, временный лимит появится на снятие наличных на 2 суток. За 24 часа можно получить не более 50 тысяч рублей или за большей суммой обращаться в отделение банка.
Именно так, да.
Тут просто как раз об этом я хотел спросить, если это как-то описано в приказе, так как Татьяна Сафонова сегодня с самого начала заявила, что она с бумагами пришла. Так вот, скажите... Вот кто-то, Григорий, по-моему, написал, что когда он пытался снимать деньги где-то за границей, ему в этот момент из банка позвонили и спросили, а вы ли это? Вот на подобного рода повороты в таких случаях есть смысл рассчитывать с 1 сентября? То есть не просто автоматически нет и все, а тебе звонят и спрашивают, вы ли это? Все ли у вас хорошо? Ну и так далее. Или это будет автоматическая система?
Система риск-менеджмента внедрена в банках давно. И действительно, у меня тоже лет 5-7 назад такие случаи были, когда я за границей расплачивалась, когда еще наши карточки работали за границей, и мне действительно банк приостанавливал платеж, звонил и спрашивал, я ли это, потому что я покупала какую-то дорогостоящую вещь. То, что сейчас выпустил указ Центральный банк, он просто выпустил не порядок процесса, а перечень критериев, которые банки могут потенциально использовать в этой системе риск-менеджмента. Каждый банк будет свой процесс отстраивать самостоятельно.
То есть это своего рода рекомендация или это требование?
Это рекомендация по признакам. Буквально это признаки выдачи наличных денежных средств без добровольного согласия клиента с использованием банкомата. То есть банк как бы собрал практику и посмотрел и сказал, что в таких случаях, при таких критериях, очень вероятно, что там имеет место мошенническое воздействие. Поэтому, а как банк будет выстраивать свой процесс внутренний, это уже процесс риск-менеджмента самого банка.
401-й, вы, видимо, не сталкивались с такой ситуацией, пишет, если позвонят вы или это, разве кто-то скажет, нет, не я, вряд ли. Понимаете, если вас спрашивают, а вы ли сейчас находитесь в таком-то районе такого-то города, а вы в другом районе, то вы скажете, нет, не я. По-моему, нет, тут все логично.
Не в этом дело, просто надо, чтобы карточка и телефон были в одном месте. А ну, если, да. Да, если снимаете там, вы, не вы как бы, или вы снимаете, но вы там в бессознательном состоянии, не знаете, что вы скажете по телефону.
Ну да. А, значит, если банк будет звонить как за границей, он вправе в одностороннем порядке принимать решение, а это на наших широтах неприемлемо, почему-то пишет Вячеслав 930-й. А, тут, Павел Вишаев, по-моему, вы говорили о том, что мошенничество – это серьезная проблема, да. И говорили про миллиарды. 724-й с вами спорит, пишет, на счетах граждан 57 триллионов. И это несколько миллиардов, это даже не процент.
Но для конкретных людей, если предположить, что просто, например, хищение в 1 миллион рублей, а это существенная сумма, то это десятки тысяч человек. И эти большие суммы, на самом деле, и я раньше был... уверен, что это только в отношении возрастных людей, бабушки, дедушки. Но когда ко мне пришел клиент, который владелец серьезного среднего бизнеса с миллиардными выручками, и говорит, меня 4 часа по телефону программировали, чтобы я перевел деньги, чтобы я вытащил их с банкомата, и, к счастью, моя жена меня отдернула.
Тут, как видите, по-разному. Один человек, значит, пишет, ну, когда спорит, у нас на счетах граждан 57 триллионов, а несколько миллиардов – это даже не процент. И тут же другой говорит, Иван 175-й, а не будет такого подозрительного, ничего нет, а банк специально замораживает твои деньги на 3-4 дня, чтобы заработать. У банков там триллионы, и ваши несколько десятков или даже пара сотен тысяч рублей на 3-4 дня – вот это вряд ли история, ради которой банк будет зарабатывать. Ну, мне кажется, ну и вот история про 57 триллионов на фоне нескольких миллиардов от другого слушателя, мне кажется, она как раз про это. Попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. Телефон прямого эфира. Кстати, пока дозваниваются, Игорю ответьте, коротко каждый, 718-му. А вот человек, который соглашается на использование биометрии, ему в новых условиях будет проще или нет? Татьяна Сафонова.
Нет, не влияет никак.
Разве банкомат там не использует вот эту вот твою биометрию?
А он не проверяет, вы снимаете или не вы. Он проверяет, вы в сознании то, что вы делаете или нет.
А, вот так, Павел Вишаев, не поможет биометрия
в моменте нет, в моменте нет.
Хорошо, 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, +7 925 48 94 8, можно писать через Телеграм, пользователю говорит МСК-бот, голосование, итоги голосования будем подводить через 5,5 минут. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, у меня такой вопрос. Значит, в принципе, вот мы сейчас тут про мошенников, да, а ведь есть целые отрасли, которые официально занимаются мошенниками. Я имею в виду, когда организации требуют или переводом деньги, или наличкой. Я вот лично столкнулся недавно, покупал ортопедическую обувь, агент привез меня домой и говорит, все, мы, или только так, или так, хотя мне выгоднее платить карточкой.
Так, и что?
Это раз. А потом целый, например...
Не, подождите, и что мешает вам заплатить наличными? То есть это, в принципе, история вашей договоренности с другой организацией.
Нет, не в этом дело. Меня подталкивают. Мне выгоднее платить карточкой.
Да, пожалуйста, меня... нет, секундочку. Ну, так а что изменится с 1 сентября для вас?
Во-первых, поскольку я пенсионер, мне выгоднее, чтобы поступали в бюджет деньги. Во-вторых, у меня еще кэшбэк есть, который я, когда плачу карточкой, я получаю какие-то...
Но, с другой стороны, вы тогда можете отказаться от этой сделки, но, с другой стороны, человек, наверное, скажет, а у меня нет возможности эту сделку совершить с другими юридическими лицами. Не знаю, но это немножко не по нашей теме сегодня. Владислав, банки не будут злоупотреблять положениями приказа, поскольку это вызовет недовольство обслуживанием у клиентов и переход на обслуживание в другой банк, пишет Владислав. То есть, может быть, мы действительно, так или иначе, преувеличиваем те проблемы, которые с 1 сентября будут?
Безусловно, наши банки, они очень технологичные, и это сразу становится заметным, когда ты получаешь опыт взаимодействия с какими-нибудь зарубежными банками, где тебе карточку выпускают неделю, месяц, когда тебе могут открывать счет полгода, да, и вот эти моменты, то, что, ну, даже просто платеж среди Европы, среди компаний может спокойно идти неделю. Мы же привыкли к молниеносным историям. И, конечно, здесь банки не будут заинтересованы, чтобы из-за таких вот жестких заградительных мер...
Еще раз, это рекомендации, если я правильно понимаю.
Да. Нет, если они эти правила будут трактовать вот прям очень жестко и блокировать каждого, вот ты пришел не в 14.00, как ты обычно приходишь, а в 14.05, и вот все заблокировалось. И поэтому да, они, конечно...
Во втором банкомате, в том же отделении того же банка. Ну да, да. Но с вашей точки зрения все-таки... У нас просто последние минуты, скоро закончится голосование. Давайте, раз вы уже говорили. Итак, 1 сентября скоро. Мы предполагаем, что вряд ли банки будут работать по максимуму. Вы только что об этом сказали. Но как к этому подготовиться? Надо ли к этому готовиться?
Безусловно... Я бы какую-то часть наличных денежных средств просто положил бы дома, чтобы она просто на всякий случай была.
Какую-то часть? Это да. 5, 7, 25 или 328 тысяч рублей? Виталий дальше пошел, говорит, 5 миллионов, может быть? Нет, серьезно, речь идет о том, что надо быть готовым к тратам там на ближайшие пару дней.
Да.
Примерно так. Хорошо, и это... Откуда деньги? Пишет 300. Тогда вообще нет проблемы. Если с деньгами есть проблемы, тогда и нет проблемы подходить к банкомату, потому что в этом банкомате тебя никакие деньги не ждут. Это к вопросу о 398-м. Но тот же вопрос, Татьяна Сафонова. 1 сентября, через 10 дней, да, я насколько понимаю. Ну вот, как готовиться?
Ну вот я бы хотела вернуться все-таки к вопросу слушателя, который мы как бы немножко проигнорировали. Но смотрите, ведь о чем говорил человек? Он говорил о том, что у нас действительно большой оборот наличных средств. И действительно, очень многие товары физическим лицам продаются за наличные. Причем практически в принудительном варианте.
Ты же это знаешь заранее, и ты тогда можешь подготовиться.
Ну, ты можешь подготовиться, но некоторым людям, например, особенно пожилым, держать определенную сумму денег в доме страшно, потому что они боятся, что их ограбят. Они боятся, что они забудут, где эти деньги лежат. То есть здесь много очень других факторов, которые у всех людей особенные, и здесь их как бы всем, каждому нужно их учитывать.
Нет, ну понимаете, тогда в этой истории мы, кто-то тут написал на самом деле, что, мол, а да, вот, 74-й, каждый человек должен сам решать, использовать ли защиту его. Понимаете?
Ну, это другой философский вопрос.
Нет, ну так тогда мы должны о каждом человеке думать, и вот каждый человек либо куда-то звонит, либо куда-то приходит, и там принимается решение. Как это? Самозапрет на свободные действия у банкомата или отсутствие такого самозапрета, тем более, что самозапрет – это теперь модно. Все-таки к 1 сентября-то как подготовиться?
Ну, я считаю, что, конечно, нужно какое-то количество денег иметь дома. Наличных.
5, 7, 328, 5 миллионов.
Это зависит. У кого-то жемчуг мелкий, у кого-то щи кислые.
Нет, нет, имеется в виду на пару дней, на неделю, на что-то совершенно неожиданное.
Ну, я полагаю, что недельный запас наличных денег никогда не помешает. Но если вы собираетесь какую-то крупную трату делать, то к ней надо готовиться и надо понимать, как вы будете оплату проводить. Безналичными, наличными, где вы ее будете проводить, есть ли у вас договоренность с поставщиком товаров, работы, услуг на проведение безналичного платежа.
Виталий придумал самозапрет на использование наличных денег. То есть я запрещаю себе подходить к банкомату.
А почему так? У меня самозапрет, например, на выдачу кредита.
Нет, ну так вот, а и в этой логике, да, отдельный самозапрет на попытку подойти к банкомату. И ты тогда заранее знаешь, что если тебе нужны наличные, их надо получить в офисе.
Но это на самом деле можно и так сделать. В приложении, в картах можно сделать.
Да, установить лимиты на снятие денежных средств в банкомате. Там есть технологии определенные банковские.
Александр, 83-й, запрещаю, говорит, запрещать. Ну, неважно. У нас было голосование. Никто, кстати, не запрещает. Мы предполагаем, что это ведь только критерии для проверок банками снятия наличных в банкомате, которые скорее должны будут восприниматься как рекомендации. У нас был вопрос, будет ли это для вас полезно. Четыре варианта ответа. Да, точно будет полезно. то ли полезно, то ли не полезно, точно не полезно, и я об этом не думаю. Самый популярный ответ, Татьяна Сафонова, как думаете, какой?
Я думаю, второй.
Безопасность повысится, но будут проблемы.
Да.
Тот же вопрос, Павел Вишаев, как думаете, самый популярный ответ какой?
Второй.
Второй.
Будут.
Смотрим. Что на самом деле? Нет, с безопасностью не ясно, а вот проблемы с получением наличных жду. Вот самый популярный ответ, 57%. Тот вариант, о котором говорили вы, это второй по популярности ответ, его выбрали 23%. 12% полагают, что это будет полезно, и безопасность денег только повысится, а 8% об этом вообще не думают. Татьяна Сафонова, Павел Вишаев, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.